Примечание. Шарль Бодлер «Плавание» впервые в сборнике «Шарль Бодлер. Лирика. Москва. Художественная литература. 1966 год. Страница 163. В первом номере журнала «Москва» за 1986 год была помещена статья «Цветаева и цветы зла Карабутенко», где он, основываясь на произвольных домыслах, не подтвержденных ни единым фактом, приписывал Цветаевой перевод книги Бодлера, который она якобы сделала еще в 1915 году и который подписала именем Адриана Ламбле. Эта невежественная ошибка была опровергнута автором данных строк в заметке Марина Цветаева «Не Адриан Ламбле», а также в статье Витковского «Очень крупная дичь» или «Реквием по одной птице». Журнал «Литературная учеба», 1987 год, номер 5. Адриан Ламбле, обрусевший швейцарец, выпустивший в 1929 году в Париже свой перевод бодлеровских «Цветов зла», не имел к Цветаевой никакого отношения. Об обстоятельствах, связанных с временем работы Цветаевой над переводом Бодлера, вспоминает писательница Белкина. «О том, что Марина Ивановна собирается переводить Бодлера, я впервые услышала от Тарасенкова где-то в конце июня или в начале июля 1940 года. Он очень любил Бодлера, и, придя домой от Марины Ивановны, был рад сообщить мне эту новость. Затем уже в июле, в августе, когда и я начала встречаться с Мариной Ивановной, возникает разговор о переводе Бодлера, и Марина Ивановна сетует, что никак не может заняться им. Идут все срочные переводы, то с немецкого на французский, то с ляжского, то еще с каких-то языков. А она так медленно переводит и тратит на это столько времени и сил, и тетради ее пухнут от вариантов, и иной раз, даже ночью во сне, она находит нужную ей рифму, нужное слово, над которым билась весь день. Она говорила, что многие знакомые ее порицают, и Борис Леонидович Пастернак ей выговаривал не раз, что она и на тех поэтов, которые не поэты, тратит столько же времени и сил, как и на переводы подлинных поэтов, но она иначе не может, не умеет. 25 июля ей, наконец, разрешено получить с таможни весь багаж, который не выдавали с самого ее возвращения из Парижа. И комната на улице Герцена превращается в камеру хранения. Она вся забита ящиками с книгами, корзинками, тюками, и Марина Ивановна больше всего боится, как бы какой ящик не свалился на Мура, который не очень-то ловко поворачивается в узком лабиринте. В августе Марине Ивановне не до переводов, она в отчаянии мечется по Москве в поисках жилья. К 1 сентября она должна съехать с улицы Герцена, возвращаются из Крыма те, кто разрешил ей поселиться на лето в их квартире. Она ищет комнату, она дала уже 4 объявления в газетах. Но с сыном никто не хочет пускать, все предпочитают одиноких. 30 августа ей приходится переселиться в пока пустующую комнату в Мерзляковском. Елизавета Яковлевна еще задерживается на даче, но вещи там не могут поместиться, и ей разрешают оставить их на Герцена. Только в 20-х числах сентября она, наконец, обретает жилье на Покровском бульваре и перевозит вещи. В сентябре у нас на конюшках Марина Ивановна говорит, что она снова вернулась к Бодлеру, но опять у нее срочные переводы. На этот раз она переводит немецкие песни для журнала «Интернациональная литература». А тут уже подпирают сроки со сдачи ее книги стихов в гослитиздат, и весь октябрь у нее уходит на работу над книгой. Есть выписки, сделанные Алей из тетради Цветаевой. Нынче 3-го, наконец, принимаюсь за составление книги, подсчет строк, ибо 1 ноября все-таки нужно что-то отдать писателям, хотя бы каждому половину. Нотабене, мой Бодлер появится только в январской книге, придется отложить, жаль. Правда, по ее словам, она и в октябре нет-нет, да и возвращалась к Бодлеру. 1 ноября она сдает книгу в издательство. Не знаю точно, в ноябре или в начале декабря перевод «Плавание» наконец-то завершен, и Марина Ивановна приглашает нас Старосенковым прийти к ней на Покровский бульвар, и она обещает нам почитать. Мы приходим, и этот приход даже отмечен в дневнике Мура, выписки из которого для меня сделала потом Аля. Происходит это 12 декабря 1940 года. Марина Ивановна, очень домашняя, в фартуке, в стареньких шлепанцах, читает нам «Плаванье». Мы сидим у стола перед лицом стылого, заиндевшего окна, убранного пушистыми белыми лапами елей, на которых вспыхивают желтые огоньки невидимых свечек, зажженных единственной электрической лампочкой, болтающейся на шнуре под потолком. Марина Ивановна читает очень просто и четко, не проглатывая концы строк, не прибегая ни к каким внешним эффектом, читает так, словно бы для себя, проверяя себя на слух. Она читает не только тот вариант, который потом, после ее смерти, спустя много лет, появится в печати, но читает и другие варианты и говорит, что она сделала 12 вариантов, пока не добилась единственного для нее мыслимого.